і у виніку домогся нового суду і оправдання. Андрій Бондаренко вийшов на волю у сакавіку 2012 року, зайнявся правоохоронною діяльністю, а паралельно домагався компенсації нанесених йому стратів і покарання винуватих у тим, що його незаконно судили. Першого вдалося домогчися, другого покуль не, сказав Андрій Бондаренко в інтерв'ю «Свободі» 16 студеня. Ось як правоохоронця прокоментував рішення виплати йому грошової компенсації.
В першу чергу, все-таки це победа, ми її добились, це найголовніше. Але якщо розглядається більш подробно все те, що відбувалося, то це, звісно, дуже становиться обідно за свою країну, оскільки два роки виплачують компенсацію з всякими відмінами, цинізмом судей, які говорили о том, что исходя из принципов разумности и справедливости, 120 миллионов для гражданина, проведшего два года за решеткой, это много. Поэтому меняли приговоры, приносили протесты и так далее. Все это, конечно, очень прискорбно, и жаль, что наша страна не ценит своих людей, а в первую очередь ценит то, сколько должно находиться денег в бюджете страны.
Как вы компенсировали два года узневоления, так?
Да.
А что на конту вот вашего страченного бизнеса, меньших стратов?
Ничего. Были компенсированы расходы по адвокату в размере 60 миллионов. Больше ничего не компенсировано, поскольку нет документального подтверждения, на что были потрачены деньги. Вот. То есть в течение всего времени, что я находился за решеткой, мои родственники должны были собирать квитанции на то, что они оплачивают. Ну, понятное дело, что в то время никто не надеялся на оправдательный приговор. Никаких квитанций не собиралось, никаких подтверждений не было. Вот, поэтому единственное, что можно было подтвердить, это расходы на адвоката и непосредственно моральный вред, который и был компенсирован.
Я помню, в процессе был некий Светка, який фактично вас обокрал, так утримливалось. Вот как-то с ним вы нику разбираетесь или
нет? Нет, несмотря на многочисленные наши запросы и указания насчет того, что он являлся заинтересованным лицом и что, занимая государственную должность, он фактически фальсифицировал акт проверки и непосредственно все сведения, которые были получены судом. Если Протасевич продолжает работать в госструктурах, и нам ответили, что все законно, все справедливо. И несмотря на то, что акт самой проверки, который был составлен Протасевичем, признан незаконным и не имеющим отношения к действительности, никакого наказания сам Протасевич не понес.
Суд признал, что криминальный переслед ваш был незаконным, а левыннику никто за это не потерпел.
Абсолютно никто. Более того, одна из судей, Татьяна Рединская, она пошла на повышение. Сейчас она работает в Минском городском суде. Ну, видимо, государство заинтересовано больше в тех судьях, которые выполняют распоряжение, нежели основывают свои решения на законе.
У конце 2012 года была зачинена установка платформа, якую Андрей Бондаренко створил в деле обороны правов белорусских вязнев. Між тим былий політв'язень не спинився і заснував нову установу – платформу «Innovation», про яку збирається протягувати правоохоронну діяльність.
Уже не перший год Білорусь займає апошнє місце у різних міжнародних рейтингах узровню свободи. Однак виглядає, що білоруське громадство давно вже не надто реагує на такі повідомлення. Чому так відбувається? Чому відсутність свободи не штурхає більшість людей до ніяких діянь? Висвітляв Віталь Циганков.
Американская неврадовая организация Freedom House обнародовала доклад об свободе в свете у 2012 годе. Поводле справоздачи Беларусь знов засталася у лику несвободных краинов. Беларусь мая наигоршую из махчимых оценку поводле политичных правов семерку и шестерку поводле громадянских свободов. Активистка Молодого фронта Наста Полаганка махчима больше за инших, разумея каштовность свободы. Ее муж, политвязень Змитер Дашкевич, теперь отбывая покарание в тюрьме. А сама Наста провела два месяца в тюрьме КДБ после разгона площади 19 снежня.
Все ведут белорусы просто, что такое сама эта свобода. 70 годов Советского Союза, за гэтыми тут 20 год лукашенковской стабильности. И, ну, безумно, змагание за свои правы и свободу в Беларуси для звычайных людей ассоциируется с проблемами и, отповедно, с наступствами. Включение с працы, учебы, пласка, что горы, турмы, колонии. И безумно, головное питание у людей, так а для чего? Я же день ничего не смогу, я эту ситуацию не вырышу, ну и так далее. Мне кажется, что белорусам важно зрозуміти, що вони можуть робити нешто щоденно і при цьому з почуттям такого повновартісного, нехай собі і маленького громадянського учинку. Той, що за що не ударить дубинкою по голові або не закинуть у каталажку, той, що можна робити, в принципі, для кожного абсолютно безпечно.
Філозоф Валентина Кудович, як завжди, формулює парадоксальний погляд на проблему відсутності свободи в Білорусі.
Для європейської цивілізації свобода ключові і базовий поняток. И менавіта з гэта европейская цивилизация змогла модернизовать не только самую себе, але и урэшты увесь свет. Ничего вартая не атрымается в Беларуси, калі яна будзе и надалей спадзявацца, что неяк можна абысціся без свободы. Стаць на один узровень с Европой, як такой, без свободы в основе своей жыццядайнасці у нас николі не атрымается. Я не ведаю, як прызвычаіць беларусаў да смаку свободы. Але мне здаецца, калі аднойчы яны яе добра раскаштуюць, дык яна ім, напэўна, спадабаецца.
Палітык Віктор Івашкевіч змагаецца за свабоду ад пачатку 80-х гадоў, калі ён удзельнічаў у моладзевым нацыянальным руху, быў сябрам майстроўні талакі. Ён лічыць, што пакуль для беларусаў больш важныя каштоўнасці персанальнай, а не грамадзянскай свабоды.
Я думаю, што беларусы вельмі доўга жылі поўнай несвабодзе. І беларусы недавно атрымалі персанальную свабоду, выязджаць за мяжу, свабоду, набываць некія рэчы. І вось беларусы пакуль цешацца вось гэтай персанальнай свабоды. А для того, каб адчуць не свабоду грамадзянскую, трэба грамадзянінам яшчэ стаць. Адчуваецца незадавальненне за адсутнасць этой грамадзянскіх свабодаў, але пакуль адчуванне настолькі вострае, каб ставіць пад пагрозу сваім удзелам змаганні за свой вось асабісты дабрабыт.
Каментар Віктара Івашкевіча для Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Павлович з Горадні. Нашы высокія чыноўнікі, якія топчуць усё беларускае, пасля сыходу з пасадаў чамусьці вельмі хутка аказваюцца ў Маскве, на новых высокіх пасадах. Міжволі задаеш сабе пытанне, а ці не былі яны загадзя пасланыя сюды? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Валянціна Жданковы пачуецца неўзабаве, а зараз з Сергеем Дубаўцом вяртаемся ў сталінскі 37 год. Картатэка Сталіна. Штодня на сайце «Свабоды» публікуецца тысяча імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Ткачэня Александра Антонаўна. Нарадзілася ў 1914 на хутары Махнавічы Старобінскага раёна Менскай вобласці. Беларускасць сялян, няскончаная пачатковая адукацыя. Калгасніца ў калгасе «Новы мір» на хутары Ізбушкі Старобінскага раёну. Арыштаваная 19 лістапада 1937, асуджаная 17 снежня 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіянаж на карысць Польшчы паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў слуцкай турме 21 студзеня 1938, рэабілітаваная 30 красавіка 1989. Архіў КГБ, шыфр 27655С.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваныя сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх. І ў званку на свабоду слухачка Ларыса сёння згадвае 25-гадовы тэрмін свайго бацькі падпольшчыка, якога ўрэшце асудзілі за здраду радзіме.
У свой час мае бацькі трапілі ў турму падчас вайны. Яны былі ўдзельнікамі мінскага падполля. Бацька быў рукавадзіцелем групы «Вера». Арыштаваны гестапа і направілі ў канцлагер маці ва Францыю, а бацька ў Германію. Ну, гэта была вайна. Але пасля бацька быў арыштаваны ў 1950 годзе і асуджаны на 25 гадоў, як быццам здраціў радзіме. Пытались, чаму застаўся жывы? Не павінен быў чалавек застацца жывым пасля канцлагера. Гэта быў апацкі Артём Фёдарович, 1907 года нараджэння. Трэба, каб ведалі не толькі пра тых, каго арыштавалі ў 37 годзе і расстралялі, як быццам яны былі шпіёнамі. Бо гэтыя арышты былі да 1953 года. Гэта была палітыка Сталіна. Некаторыя зараз захапляюцца Сталіным. Ларыса, горад Мінск.
Телефон для связи у Менску 266-39-52. Вы можете так само додавать свои имены у картотеку Сталина. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Былы прадпрымальнік, а цяпер праваабаронца Андрэй Бандарэнка паводле рашэння суду атрымае 100 мільёнаў рублёў кампенсацыі за несправядлівы прысуд і зняволення. 16 студзеня у сярэднім на 5% у Беларусі выраслі цэны на бензін і салярку. Белнафтахім тлумачыць гэта паэтапным збліжэннем цэнаў у краінах мытнага звязу. Американская неурядовая организация Freedom House обнародовала доклад об свободе у свете у 2012 году. Поводле справоздачи Беларусь остается у лику несвободных краин. Скачается список показаний, поводле яких белорусским женщинам будет дозволено родить аборт на позднем термине тяжарности. На сайте «Свободы» сегодня мы проводим опытание. Какое опытание Александру Лукашенко на прессовой конференции вам сдалось наибольш удалым? И покуль что по колькости голосов наибольш удалым, наведники нашего сайта личат пытание нашей Нивы про политвязню, ну а на другим месте пытание корреспондента Радио «Свобода» про схильность президента до роскоши, его автомобиль «Майбах» и резиденции. Нагадаю, что на своей прессовой конференции 15 лютого керавник белорусской державы называл конкретные прозвища и во уластивой ему манеры выказывался про пэўных особов, у тым ліку и про оппозиционных политиков. Сегодня «Свобода» протягивая знакомить своих слухачов с реакцией этих людей на словы Александра Лукашенко. Меркование записал Владимир Глот.
У керовника державы спытались, кого из оппозиционных политиков ему было бы цікаво бачить на наступных выборах. На это Александр Лукашенко отказал, что, как белорус, он не хочет бачить на керовничьих постах оппозиционных кандидатов. Это здрадники интересов белорусского народу. И додал, Федута и Лебедька были тут каля корыта, чмокали больше за всех. Яны ж Лукашенко до улады приводили, были побач, громадство это помнить. Анатоль Лябецька не хавае, што сапраўды удзельнічаў у першай агітацыйнай кампаніі Александра Лукашэнкі ў 1994 годзе.
Непраўда, што ўсе агітавалі за Александра Лукашэнка і кропка. Агітавалі за раздзел уладаў, што павінен быць сапраўдны парламент, незалежны суд. Агітавалі за тое, што Беларусь павінна мець добрыя стасункі з усімі суседзямі і арыентавацца на еўрапейскія каштоўнасці. За гэта ў 1994 годзе агітаваў і Анатоль Лябецька, і бронебойшчык Віктар Ганчар, і астатнія узгаданыя людзі. Але калі не атрымалася, то Анатоль Лябецька не можа падтрымоўваць проста Александра Лукашэнка. Ну, это прописная истина. Нават калі и допустить, что Александр Лукашенко пропоновал мне посаду министра, так, ну, это уже так само про что-то свечить. Але у коллег корыта я николи не хрукаю, николи не залежу от Александра Лукашенко.
Подчас прессовой конференции сгадывались разные медии, але найчастей Лукашенко называл два выдания – «Народную волю» и «Советскую Белоруссию», и головных редакторов Йосифа Середича и Павла Якубовича. У приватности керовник державы назвал их злейшими конкурентами, сказал, что часом читая «Народную волю», о якой, на жаль, друкуются и гадости про уладу. Лукашенко сказал, что он доручал своим помощникам проверить некоторые публикации. Тыя проверяли и докладали. У вёсцы нема человека, чьим прозвищем подписаны газетный материал. Йосиф Середич сказал «Свободе», что даст разгорнутый отказ на все это на сторонках народной воли. А на реплику керовника державы, мауляв, Середич, не отчольвая советскую Белоруссию тому, что не дорос до Якубовича, зауважил.
Я повинен сказать, что это только Александр Горович так может унизить своего служку. Это так было, ну, по-майстерску все тонко зроблено, что я просто навод позаздрости в этому майстерству. Как можно унизить своего ближайшего подплечника таким чином?
Что тычется так званой гадости, то головный редактор и основальник «Народной воли» каже, треба проверять не подпись, а сутность публикации, бо згодно с дейным законодавством, любой человек мая право сегодня подписаться еще и псевдонимом. Свобода сёння неаднойчы спрабавала звязацца з Павлом Якубовічам, аднак ён на сувязь не выйшаў. Закрануў Александр Лукашэнка і амбасадар Расіі ў Беларусі Александра Сурыкава, назваўшы яго вельмі экзатычным чалавекам. Маўляў, мы пра ўсё дамовіліся ў Маскве, а ён у гэты час гаворыць пра гэтую мазню, пра растваральнікі, разбаўляльнікі. Вельмі экзатычны чалавек. Прэсавы сакратар амбасады Уладзімір Мурчуков сказаў Свабодзе, што амбасадар Сурыкаў даручыў яму перадаць для нашага радыё наступнае.
Посол был польщен тем, что вот президент о нем вспомнил. Вот это вот его дословные слова.
Такая реакция российской амбасады. Учора на сустрэчы з журналістамі Лукашэнка ўхіліўся сярод іншага ад канкрэтнага адказу на пытанне, калі ён падпіша дакументы пра малы памежны рух з Польшчай і Літвой. А як вы лічыце, чаму? На гэта наш корэспандэнт запытаўся ў гарадзенцаў.
Можливо, у человека нема своей думки на этот конт. Причина чисто политичная. Вот, чтобы, коли будет 50-километровый зон, то будет значит, что Беларусь станет больше открытой краиной во всех сенсах. Вот, покуль ему это не требовать, и просто покуль ему не пропоновали достатковую сумму, как Беларусь стала достатково открытой краиной, вот и все.
Потому что уклоняются от этого, правильно сказали. Я не знаю, почему им это невыгодно. Не могу сказать, не знаю, чего бояться, но почему-то они от этого уклоняются. И уже давно. По-моему, этот вопрос уже очень давно висит.
Для того, чтобы открыть пограничное движение, нужно, я сам езжу за границу, нужно, чтобы был какой-то порядок, потому что в настоящее время у нас даже без пограничного движения невозможно проехать нормально, без нервотроп. Поэтому сначала нужно продумать, как это сделать, а потом...
Ну, конечно, невыгодно, потому что Польша и Литва против нас, можно сказать, враждебно ведут политику. Но все равно как-то надо жить в мире дружбы более-менее, тогда будет пограничное сообщение. А так и самолеты пускают, каких-то мишек бросают. Зачем бы это было?
Скорее всего, не открывают по причине того, что будет трудно на границе все это. Как говорится, надо контроль еще усиливать. И так, приграничная зона маленькая, там контроль маленький, а тут увеличивается контроль. Будет, скорее всего, и нелегальный оборот очень большой. Скорее всего, из-за этого.
Каждый с своей выгодой. Каждый брешь, как может. Допустим, Лукашенко. Потому что если не укради, а не обмани, так это же не сам.
Невыгодно нашим белорусским властям. И так увозят из Польши практически все. Бытовую электронику, технику. Я думаю, нет смысла им вводить, потому что начнется, наверное, бардак. Полностью наша продукция будет застаиваться, я думаю, вообще на процентов 90-95. И так ее не особо покупать, потому что цены, что в Польше, что здесь, на порядок ниже у них и по качественнее продукции.
Наверное, политически как-то обосновано. Мое мнение, чисто не хотят обезьянца, потому что здесь больше поляков, наверное, и там поляки, поэтому когда-то будет разрыв относительно Беларуси. Может, объединение как-то выйдут и... То есть меньше Беларуси площади будет, я так думаю, не?
Такие меркования мы почули у Гародни.
Пресс-конференция «Шкодная для вашего здоровья». Згадываем Чеслава Немена. «Каникулы для католиков и православных». Про это и про то, как милиция продавала самогонку у новых звоночка.
Ян Максимюк и его звоночки у эфиры уже не узабавя. 16 студзеня у Беларусі зноў выраслі цэны на бензін і салярку, у сярэднім на 5%. На працягу апошніх некалькіх гадоў, сутыкнуўшыся з пратэстамі аўтамабілістаў, улады выкарыстоўваюць новую тактыку. Цэны на паліва растуць пакрысе, але няспынна. Перадае Ігар Карней.
У канцэрне «Белнафтахім» чарговае падаражэнне паліва традыцыйна тлумачаць паэтапным збліжэннем цэнаў у краінах мытнага звязу. З Расіяй, на якой Беларусь традыцыйна арыентуецца, гэтыя паказнікі практычна выраўняліся. Эксперты задаюцца пытаннем, якімі аргументамі будзе кіравацца ўрад, тлумачачы наступныя падаражэнні. У ліпені 2011-го 30-працэнтнае падвышэнне коштаў паліва вылілася ў масавую акцыю кіроўцаў «Стоп-бензін». Уже на наступный день Александр Лукашенко загадал открутить все назад, обвиноватившись подначаленных у бездумной ценовой политики. И пораил вариант, при яким и вытворцы застанутся задоволенные, и люди обураться не будут. Подвышать часто, але не на шмат. Говорит аналитик автомобильного рынка Алексей Бабайцев.
Приняли вариант
постепенного, по чуть-чуть поднятия цен для того, чтобы, понятно, избежать недовольства. Но, с другой стороны, на этом государство, наверное, что-то теряет. Теряют и продавцы розничные. Конечно, им бы тоже, наверное, хотелось больше маржи. Но это как бы такой компромисс, как бы и аргумент в пользу преимуществ определенных. Того, что у нас политика такова, что вот мы поддерживаем более низкие цены на значимые товары. Но горючка, понятно, для всех значима.
Летась кошты палива подвышались 4 разы, отримавши по выниках году істотний прирост. Так, дизпаліва агулом подорожила на 21,5%, АІ-92 – на 22%, АІ-95 – на 23%, Нормаль-80 – більшим на 32%. Якраз тієї лічби, які годом раніше викликали масове незадовольнення автомобілістів. Але розтягнутые на 12 місяців підвищенні пройшли нібито незауваженими. При теперішніх темпах інфляції, не глядячи навіть на регулярне підвищення коштів, бензин і солярка залишаються тайніше, ніж у більшості сусідніх країн. У переліку на доляри ці євро паліво в Білорусі коштує у 1,5-2 рази менше, ніж у Польщі, Латвії чи Литві. Така диспропорція забезпечує працею сотні жихарів поміжних регіонів, які усілякими шляхами вивозять паліво України Єврозв'язу. Як каже головний редактор газети «Автодайджест» Анатоль Шевченко, при теперішніх розбіжках у коштах бензинова контрабанда буде актуальною ще довго.
Вивоз бензину, ну, це регулярно цим займається, я сам лично бачив, як в Бресті. І як тільки вихідно, одразу ж толпа цих бензовозів, хронічні називають, і поїхали на Польщу. Для них заробіток краще два рази крутануться, і навіть тим же таксістам проще вивезти бензин і все. Ніхто з Мінська туди не поїде займатися, понятно? Це можливість заробляти тільки у тих, хто живе поза границей. Іначе пробег спідає всю прибуль. Люфт есть. Просто он будет чуть меньше, чуть больше, но за 10% никто не повезет, а ну, когда там полтора раза есть надбавка, два, тут, конечно, будет возить.
По вот для студенческой статистики, коли бензин самой распавсюдженной марки АІ-95 у Беларуси каштуя 67 евроцента за литр, то у Латвии 1 евро 35 евроцентов, у Литве 1 евро 37 евроцентов, в Украине крыху больше за евро, у среднем по России 77 евроцентов. Але істотно адрозніваються і середні заробки во всіх гэтых країнах. Калі под конец 2012-го улады Беларусі адрапартавалі про фактичное досягнення по заробку рубяжу у 500 даляру, то у Польші середні заробок складає 1150 даляру, у Латвії – 900, у Литве – 800, у Росії гэтая лічба наближається до 1000 даляру.
З вами Радио Свобода і зараз персональні розваги над сторонкою історичного календаря. 17 студеня 395 року відбувся поділ Римської імперії. Що було завтра? Історичний календар Свободи.
Кому млин, кому осла, а кому кота в ботах. Римський імператор Теодосій вирішив не вираймацца перед смертю такими складанымі пытаннями і ўсё падзяліў на два – і млин, і кота, і осла. У выніку толькі катовы боты засталіся пры гэтым цэлыя. Пагатоў і сыноў Теодосій меў толькі двух – Ганорыя і Аркадыя. 17 студзеня 395 году Рымская імперія была падзеленая. Ганорый атрымаў левы бот, заходнюю частку, Аркадый правы, усходнюю. Пасеклі наш край напалам, маглі б уздыхнуць рымскія грамадзяне, а ўздыхаць было ад чаго. З хуткасцю восеньскага ветру, які імчыць з Рыму да Канстантынополю, некалі наймагутнейшая, але даўно ўжо саслабелая дзяржава панеслася насустрач свайму поўнаму і канчатковаму заняпаду. Цяжка быць малым звярком у лесе, дзе палююць імператары. Ніхто ніколі не пытаўся ў чалавека, дзе ён хоча жыць, якую ўладу мець і кім звацца. Калі ты не Ганорый і не Аркадый, твая думка нікому не цікавая. Чалавек – закладнік дзяржавы, якой бы дэмакратычна яна сябе не называла і якія б рэферэндумы раніцай ў нядзельку не ладзіла. Сёння ў цябе на галаве стаіць нечы правы бот, а заўтра левы. Сумнай бясконцай чарадой, як вечныя ўцекачы, мы рухаемся праз палітычную гісторыю нашага свету. Нас тут багата. Ад фракійцаў і грэкаў, зулусаў, коса і індзейцаў, да сілезскіх немцаў, украінцаў, беларусаў, палякаў, татараў. Ты нарадзіўся грамадзянінам Рыму, Саюзу савецкіх сацыялістычных.
За цябе ўсё вырашалі, і тым, хто вырашаў, здавалася гэта назаўжды. Вядома, у 7 гадоў ты горда паўтараў цывіс руманус сум, але яшчэ праз 7 гадоў ты ўжо цвёрда ведаў, што навакольны Картаген мусіць быць зруйнаваны. І вось ты зрабіўся грамадзянінам Незалежнай Рэспублікі Беларусь і ганарыўся гэтым. Тут ужо табе здавалася, што гэта назаўжды, і ніякія маскоўскія ганорыі на пенсіі нам не страшныя. А цяпер раз на год ты даведваешся, што правы бот трэба надзяваць на левую нагу, а левы на правую. І што так правільна і інакш быць не можа, бо ты, небарака, яшчэ аказваецца і падданы нейкага саюзнага государства. Цікава, дзе гэта?
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Былы прадпрымальнік, а цяпер праваабаронца Андрэй Бандарэнка паводле рашэння суду атрымае 100 мільёнаў рублёў кампенсацыі за несправядлівы прысуд і зняволення. 16 студзеня у сярэднім на 5% у Беларусі выраслі цэны на бензін і салярку. Белнафтахім тлумачыць гэта паэтапным збліжэннем цэнаў у краінах мытнага звязу. Амерыканская неўрадавая арганізацыя Freedom House абнародавала даклад аб свабодзе ў свеце ў 2012 годзе. Паводле справаздачы, Беларусь застаецца ў ліку несвабодных краін. Скарачаецца спіс паказанняў, паводле якіх беларускім жанчынам будзе дазволена рабіць аборт на познім тэрміне цяжарнасці.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111. Агляд лістоў нашых слухачоў. Тэма, якая часта гучыць у пошце Свабоды, лёс беларускай мовы, прычыны яе занядбанага стану ў дзяржаве і грамадстве. З аднаго такога ліста пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Алексей Паўловіч з Горадні лічыць, што многія прычыны гэтага хаваюцца ў адметнасці асобаў тых, хто ажыццяўляе дзяржаўную ўладу ў Беларусі. Стар Алексей піша: «Нашы высокія чыноўнікі, якія топчуць усё беларускае, пасля сыходу з пасадаў чамусьці вельмі хутка аказваюцца ў Маскве, на новых высокіх пасадах. Яго пагналі з Менску, ён тут жа знайшоў цёплае месца ў Расіі. Міжволі задаеш сабе пытанне, а ці не былі яны за